Глава 10. Остров скелетов. Рыбачий парусный баркас, из тех, что в Венеции называются брагоццо, медленно скользил по каналу, подгоняемый западным ветром, рассеявшим последние клочья тумана. Его сменила слабая дымка, оседавшая вдоль берегов островка, где сочетание ледяного дождя, облаков и пепельных рассветных сумерек то и дело заставляло серый воздух переливаться всеми цветами спектра. Гнетущим унынием веяло от голых стен старинного разрушенного монастыря, от видневшихся повсюду меж камней, кустов, деревьев и мокрых от дождя зарослей тростника, костей, чуть присыпанных землей. Если не считать парусный баркас, лавировавший среди маленьких островков и песчаных отмелей, всего живого там была только наша дрожащая от холода, вымокшая от изморози троица, которая сидела у полуразваленной стены в ожидании. «Это Диего», — сказал Себастьян Копанс. Я вложил в ножны шпагу, которую вытащил было при виде паруса, плотнее закутался в плащ и пошел к берегу, чувствуя, что от радости сердце у меня так и прыгает. До той минуты, и пока плыли от Челестии, и пока зябли, неведомо чего дожидаясь здесь, на островке Сан-Ариана, где разливался над лагуной грязноватый свет зари, я пребывал в уверенности, что никогда больше не увижу капитана Алатристе. Однако же вот он. Бывший мой хозяин, без шляпы и без плаща, в старом кожаном калете, блестящем от воды, с пистолетом, кинжалом и шпагой у пояса, спрыгивает с баркаса на полусгнившие доски причала, едва лишь матросы убрали паруса. «Иньиго», — сказал он. Хрипловатый голос звучал удивленно, словно на самом деле капитан не думал меня встретить. Я остановился, ожидая, когда он приблизится, и вглядываясь в его лицо, на котором так явственно проступили следы усталости. Лиловатые подглазья, покрасневшие веки, от дождя усы обвисли, волосы прилипли к лбу. Шагал он как-то неуклюже, скованно, вероятно, руки и ноги одеревенели от стужи и долгой неподвижности. Бросалось в глаза, что ночка у него выдалась такая же веселая, как и у нас. Вероятно, и я, хоть и молод был, выглядел в ту минуту не лучше. «Кто здесь с тобой?» — спросил капитан после того, как мы обнялись. Причем меня обдало запахом немытого тела, железа, кожи, въевшейся в одежду сырости. Себастьян и Гуриата Мавр. Хотя мы уже отстранились друг от друга, я почувствовал, как он вздрогнул. И больше никого? Никого. Капитан обнялся с Копансом, который подошел к нему следом за мной, и взглянул на Гуриата, лежавшего у полуразрушенной стены. Тяжело? Нет, пустяк, — ответил арагонец. Обойдется, если сумеем убраться отсюда вовремя. Оба направились к раненому, а я уставился на человека, приплывшего вместе с капитаном. На причале стоял Гвальтерио Малатеста в зеленом плаще и форменной шляпе гвардейцев Дожа. Баркас за его спиной, подняв оба паруса, уходил по каналу прочь.
«А, вот и ты, мальчуган. Рад, что тоже сумел унести ноги».
«Вас только двое?»
«Да, капитан и я».
«А что с остальными?»
«Понятия не имею. Там, наверное, остались. Мы ушли последними».
От этих слов сердце у меня сжалось. Я вспомнил Роки Паредеса и его людей. Португальца Мануэла Мартиньо де Аркаду, всегда погруженный в меланхолию, он словно предчувствовал свой удел. Вспомнил Куартанета, Пимьенту, Хакету и пятерых шведов-подрывников, с которыми не успел и словом перемолвиться. Слишком много товарищей потеряно за одну только ночь. Слишком очевидна измена, слишком сокрушителен провал. «И вы?» В наведенных на меня опасных глазах явственно читалась насмешка.
«А что я?»
При этих словах я моргнул, и под его стриженными усами на лице, покрытым оспинами и шрамами, и давно уже требовавшим вмешательства бритвы, появилась улыбка. «Прикажете списать на чистую случайность то, что остались живы и на свободе», — многозначительно сказал я.
«Разумеется».
Он продолжал глядеть на меня с издевательским любопытством. Потом, вздернув подбородок, показал на капитана Алатриста и добавил.
«Как и он».
Заскрипели доски причала. Итальянец отошел от берега и от меня. Я двинулся следом и заметил, что он смотрит по сторонам, оглядывая развалины монастыря, туман, стелившийся у самой земли, где сразу таял мокрый снег, падавший из низких свинцовых туч. Черепа и кости повсюду.
«Славное местечко», — сказал он.
Я оставил его изучать местность и присоединился к капитану и Копансу. Тонкой бечевкой, а латристы всегда имел ее при себе вместе с иголкой, они зашивали рану Гуриата в полголоса и очень спокойно продолжая обсуждать перипетии минувшего дня. Ловушку, подстроенную Лоренцо Фольера в соборе Сан-Марко и во дворце Дожа, засаду, ожидавшую нас в арсенале, о Роке Паредосе и его людей в еврейском квартале. И чем больше я слушал их, тем больше крепла во мне уверенность. Да, нас предали и бросили на произвол судьбы. Те же, кто послал нас в Венецию. В слепой ярости я готов был отречься от королей, министров и послов. И даже от самого дона Франсиско де Кеведо, будь прокляты, и сам он, и его дружба, благодаря которой сумел втравить он нас с капитаном в это безумное предприятие. Гнев мой, впрочем, стал остывать при виде того, как отнеслись ко всему случившемуся капитан и Копанс, с неколебимой невозмутимостью старых солдат, безропотно принимающих свою судьбу со всеми ее превратностями, которые предопределены жизнью, войной, политикой. Долгой привычкой, приученной к роли смиренных пешек, передвигаемых по шахматной доске чьей-то чужой рукой, они не восстают против неблагодарности, которые изведали вдосталь и досыта, не сетуют на судьбу, благо в бесконечных своих приключениях давно уж успели привыкнуть к переменчивости фортуны. Угрюмо и безропотно, произнося ровно столько слов, сколько требуется, оба ветерана, как повелось после бесчетных боев во Фландрии и Средиземноморье, ограничивались тем, что подсчитывали потери, перевязывали раны и возносили безмолвную хвалу Господу или сатане за то, что на сей раз уцелели. Ибо это и только это есть для солдата настоящая победа. «А с ним как будет?» — спросил я капитана, показав на Малатесту. Мы с Копансом, привалясь спиной к стене, сидели по обе стороны от распростертого на земле Гуриата. Зеленоватые глаза латристы, столь же ледяные, как и все на острове, и потому казавшиеся частью пейзажа, проследили направление моего взгляда. Итальянец, державшийся на особицу и отчужденно, прохаживался по берегу. «С ним», — повторил капитан задумчиво. «Как он считает?» — спросил я. «Замешан ли Малатеста в предательстве?» Капитан ответил не сразу, не сводя глаз с предмета беседы, слегка качнул головой. «Нет, не думаю». И продолжал, морща лоб, смотреть на Малатесту. Минуту спустя пригладил двумя пальцами усы, вытер талый снег с растрескавшихся губ и добавил очень тихо. «Хотя... все может быть». Я обернулся к Гуриату, лежавшему под своим мокрым синим плащом. Лицо Мавра посерело от холода и боли, однако глаза были живые. Жар еще не набросился на него, и сердце билось мерно и не слишком часто. Ощутив мою руку у себя на запястье, он скривил губы в подобии улыбки. Я взглянул на крест, вытравленный у него на щеке. «Ну как ты там, Мавр?»
«Ничего. Не очень больно. Только знобит».
«Сильно?»
«В самый раз, чтобы дрожмя дрожать».
Я скинул с себя плащ, укрыл им Мавра поверх его собственного, чтобы хоть малость согреть. «Вылезешь?»
«Конечно. Мы все вылезем».
Я поднялся на ноги, оставшись более чем налегке, в одном калете. Стиснул зубы, клацавшие от лютой сырой стужи, и едва ли не в отчаянии уставился вдаль, в ту часть лагуны, что выходила в Адриатическое море, и где в сером небе парили такие же серые чайки, то и дело нырявшие в воду меж песчаных отмелей. Однако нигде не белел спасительный парус, и мы совсем не были уверены, что посланное за нами судно рано или поздно все же появится, снимет нас отсюда, пока до нашего островка не добрались обшаривавшие лагуну преследователи, возьмет на борт и уйдет в открытое море. Вполне могло статься, что предательский план предполагал оставить нас на произвол судьбы, бросить здесь, на этом острове, на растерзание голоду и холоду, если не с Биром Сиренисимы.
«Ничего?»
— догадавшись об этом по моему лицу, спросил Копанс. «Ничего, ни следа. Только море да снежная крупа. Будь оно все проклято!» Я снова подсел к ним и увидел, что бывший мой хозяин по-прежнему не сводит глаз с Малатесты. Вглядывается в него очень пристально, но с тем же непроницаемым видом, что и раньше, так что понять, что он при этом думает, невозможно. Однако я слишком давно знал этого человека и от такого внимания мигом насторожился. «Что такое, капитан?» — спросил я настойчиво. Он не ответил. Взгляд, как и прежде, не отрывался от Малатесты, а пальцы поглаживали усы. Я смотрел то на него, то на итальянца, силясь понять, что происходит. В самом деле, он нас не предал? После очень длительного молчания капитан, все это время сохранявший совершенную неподвижность, покачал головой, тоже очень медленно, и разомкнул, наконец, уста. «Нет». И снова замолчал, словно оценивая правоту собственных слов, а потом повторил убежденно. «На этот раз нет». Я обернулся к Копансу, надеясь, что он сможет объяснить мне это. Однако рогонец только пожал плечами. Солдат королевской испанской пехоты ломать голову над подобными вопросами предоставляет другим. А молчаливые думы друга Алатристы ему были еще более непостижимы, чем мне, и он ограничился кратким. Раз сказал «нет», значит «нет». Я обхватил себя руками, весь сжался, съежился, забился, можно сказать, сам в себя, чтобы согреться, внимательно наблюдая, как итальянец расхаживает вперед-назад по берегу. Капитан был по-прежнему недвижим. Меж тем, как талый снег каплями катился с его густых солдатских усов, с крупного, чуть крючковатого носа, придававшего ему особенное сходство с бесстрастным орлом. Мне показалось, что на краткий миг строгая важность черт смягчилась мимолетной, чуть заметной улыбкой. Если это и вправду была улыбка, в чем я не уверен, то, говорю, возникла она на одно стремительное мгновение, мелькнула и пропала. Алатристе склонил голову, рассматривая свои посиневшие от холода руки, и принялся яростно растирать их, чтобы согреть. Потом вытащил из-за пояса пистолет, положил его на землю рядом со мной и, скривившись от мучительного усилия, с которым далось это движение, поднялся и направился к Малатесте. Снежная крупа все сыпала с неба из-под свинцовых туч, таяла на лету и расплывалась белыми каплями на полях шляпы и на плечах Малатесты. На берегах ближних каналов, на песчаных отмелях и тинистых балках, обнаженных отливом, стирались границы между водой и небом. И капитану, покуда он шел к итальянцу, чудилось, что пейзаж этот, просачиваясь между одеждой и телом, леденит ему самое сердце, сковывает мысли, серой тоскливой пеленой окутывает волю.
— Не торопится что-то нас выручать, — сказал Малатеста.
Сказал легко и гримасу скорчил подобающую. Он глядел на южную часть лагуны, выходившую к открытому морю, потом наклонился и поднял полузасыпанную землей кость, которую миг назад пинал носком своего сапога. Выпрямился с нею в руке и воззрился на нее с любопытством. Это была ключица.
— Каким тебя вижу, таким сам стану, — промолвил он философически.
И швырнул кость в воду, а сам опять уставился в свинцовую размытую линию горизонта.
— Да, не торопятся, — повторил он.
— Значит, успеем. Черные глаза итальянца, устремленные вдаль, на миг застыли. Казалось, он не услышал реплики Алатристы. Но вот, наконец, очень медленно обратил к нему темный взор, заискрившийся любопытством. И потом все так же неспешно скользнул глазами к эфесу шпаги, за который уже взялся капитан.
— Что? Успеем?
— Покончить наше с тобой дело. Итальянец попытался было улыбнуться, но попытка окончилась полным провалом и недоверчивой гримасой. Он, казалось, был растерян, как измотанный до предела человек, от которого внезапно потребовали уделить самое пристальное внимание чему-то совершенно неожиданному. Однако чему уж тут так удивляться, — подумал капитан. Разве тому, какую минутку я улучил? Разумеется, резонней было бы свести счеты не здесь и не сейчас, когда мы подвешены между морем и небом, между жизнью и смертью. Разумеется, всему свое время, но вот поди-ка угадай, а будет ли оно у тебя другое?
— Ты шутишь? —
сказал Малатеста. — Разве похоже?
— Порка Мадонна, мы же с тобой...
— Товарищи, хочешь сказать?
— Ну, вроде...
Алатристе не сводил с него глаз, чувствуя, как растаявший снег течет и капает с усов, со лба и щек. — Уже нет, — ответил он мягко. — Перемирие кончилось. Он вдруг согрелся, и мир вновь предстал перед ним в ошеломительной простоте. Под тяжестью, оттягивавшей пояс шпаги, исчезло все, что было прежде. Пропало то, что маячило впереди. Осталась лишь настоящая минута, и жизнь сделалась такой, как прежде.
«Черт возьми!»
— пробормотал Малатеста. В нем совсем не чувствовалось раздражения или досады. Удивление, наконец, исчезло, и исчезновение это ознаменовалось сухим, спокойным смешком, не похожим на его обычный смех. В нем Алатристе почудилась даже нотка некоего восхищения.
«Прямо здесь?» — спросил итальянец.
«Если не возражаешь». Малатеста взглянул в последний раз. Очень серьезно. И как бы принимая свой удел. Насмешливая искорка снова блеснула на миг и погасла, и глаза потемнели вновь.
«Да нет, капитан, не возражаю».
Алатристе кивнул в знак того, что признает правильность этих слов. Потом провел ладонью по лицу, стирая с него мокрый снег. Отступил на 3 шага и вытащил шпагу.
Я не верил своим глазам.
И товарищи мои тоже. Гуриата Мавра шалело глядел, а мы с Копансом живо, откуда и силы взялись, вскочили на ноги, наблюдая за происходящим. Капитан Алатристе со шпагой и кинжалом ждал, когда Малатеста снимет шляпу, сбросит плащ, обнажит свое оружие и станет в позицию. Мокрый снег и низкий стелившийся над самой землей туман придавали всему этому фантасмагорический характер. Казалось, противники парят в воздухе и сошлись в схватке при конце света. «Бредятина какая-то», — пробурчал Копанс. Он сделал было движение к поединщикам, словно намереваясь разнять их, но я удержал арагонца, потому что вдруг все понял. И горько пожалел в душе, что вовремя не сумел правильно истолковать ни взгляды капитана, ни его решение подняться, чтобы вызвать Малатесту, и проклял свою несообразительность, потому что не успел опередить своего бывшего хозяина, потому что это я должен был сейчас драться с итальянцем. Едва ли еще, когда представится такой случай, свести давние счеты. Да еще большой вопрос, будет ли оно это самое будущее?
«Да нет, не бредятина», — ответил я Себастину умудренно. «Не бредятина, а всего лишь долгая и старая история».
Меж тем происходящее мало походило на то, как мы привыкли представлять себе фехтовальное единоборство. Противники стояли неподвижно, изучая друг друга, вытянув вперед шпаги, которые даже не соприкасались. Чутко ловили малейшее шевеление, но смотрели друг другу в глаза, а не на острие вражеского клинка, предугадывали намерения. Я-то прекрасно знал, благо и сам, черт возьми, совсем не чужд был тому же ремеслу, что когда в поединке сходятся бойцы такого калибра, не следует ждать ни по балетному замысловатых па, ни долгого полосования клинком о клинок, ни хитроумных финтов и обманных движений. И здесь будет стремительная атака, завершающаяся молниеносным выпадом. Рисковать, не будучи непреложно уверен в успехе, не станет ни один. И потому капитан и Малатеста стояли неподвижно, с ястребиной зоркостью следя за противником, выжидая, когда тот ослабит бдительность. Когда появится лазейка, брешь, щелка и просунутая туда шпага проймет до дна души. Первым решился Малатеста. Он всего лишь еще немного вытянул руку со шпагой, сделал едва заметное движение кистью. И острие с негромким металлическим звоном мягко тронуло клинок противника. Итальянец слегка наклонился вперед. Мне ли было не знать этой его манеры? Поводя перед собой шпагой, а живот и левый бок оберегая кинжалом. Капитан же, как было свойственно, ему еще сильнее выпрямился, по-прежнему стоя в третьей позиции. Соприкоснувшись остриями клинков, противники вновь замерли. Потом Малатеста повторил свой маневр. И вновь раздался нежный перезвон стали, когда показалось, что они вернулись на исходные позиции, в тот же миг сделал вольт, придержал капитанову шпагу и снизу толкнул кинжалом, метя не в корпус ему, а в предплечье. И если бы Алатристе по глазам противника, прочитав его намерение, не успел уйти, пробитая насквозь левая рука повисла бы бесполезной плетью, а потом последовал бы решающий выпад. Но он успел, и вслед за тем нанес рубящий удар, направленный в голову итальянца, и вновь клинки замерли в воздухе, как будто ничего и не было.
«Вот черти!» — восхищенно пробормотал Копанс.
Малатеста и капитан оставались неподвижны и зорко наблюдали друг за другом, как и прежде, соприкасаясь лишь самыми кончиками шпаг. Ни тот, ни другой не тратили слов, не корчили рожь, не принимали поз. Дышали глубоко и мерно и были настороже. В тот миг я подумал, что очень просто было бы поднять с земли отброшенный капитаном пистолет подобраться к итальянцу, да и выпустить ему мозги. Непременно так и сделаю, решил я, если дело примет нехороший оборот, и мой бывший хозяин будет ранен. Да гореть мне в гиене, если не сделаю. Снова зазвенела сталь. Клинки дотрагивались друг до друга мягко, остриями, но Диего Латристо уже по одному тому, как менялся тон этого полязгивания, угадывал замысел противника. И все равно пространство предвидения сужалось. Все происходило так стремительно, что он не успевал думать и целиком доверялся инстинкту и навыку. Быстро и четко остановил кинжал и, поведя ответную атаку, немедленно, без задержки, один за другим нанес целую россыпь ударов. 3 кинжалом и 4 шпагой, причем оказался так близко к Малатесте, что на миг ощутил его дыхание. Резко проскочив мимо итальянца, услышал его болезненный злой вскрик и треск мокрой ткани, распоротой лезвием кинжала. Капитан обернулся, снова стал в позицию и увидел, как Малатеста, неотрывно глядя ему в глаза, держит шпагу в далеко вытянутой руке, кинжалом прикрывает живот, а локтем — разрез на правом боку. И там расплывается кровавое пятно, над которым поднимается теплый порог. «Самый момент», — сказал он себе, — «воспользуемся им и кончим дело». И не успел еще додумать это до конца, собираясь сделать финт, а следом провести атаку, все поставив на карту, как Малатеста неожиданно опередил его и сам повел наступление так открыто, бурно и прямо, что капитан, который счел это уловкой и ограничился ожиданием решительного выпада, вдруг понял, что это на самом деле была атака, или, по крайней мере, попытка атаки, причем понял, увидев острие вражеского клинка в 3 пядях от своей груди, меж тем, как лезвие чужого кинжала скользнуло вдоль его собственной шпаги, парируя защиту. Он отчаянно, что было сил, вывернулся, отпрянул и вовремя, потому что острие шпаги уже впилось в толстую кожу калета, и одновременно кинжал по касательной задел его по лицу между ухом и верхней челюстью. Боль обожгла его, а придись лезвие чуть выше, капитан лишился бы уха.
«Квиты!»
— процедил Малатеста, глядя, как капитан, не выпуская из пальцев кинжал, тыльной стороной руки пытается унять кровь. Больше он не разговаривал. Они снова встали попрочней, не сводя глаз друг с друга, то скрещивая клинки, то чуть соприкасаясь их остриями, готовясь предугадать движение противника за миг до того, как он его сделает. Прочесть по лицу его намерения, которые прочертят линии жизни или смерти. Но лицо Малатесты, убедился капитан, было теперь непроницаемо. Обычная насмешливость исчезла без следа, а поджатые и стянувшиеся в ниточку губы приоткрывались лишь, чтобы сделать выдох. Никаких издевательских колкостей, никаких рулат. Он стал смертельно, вот уж точно, серьезен. Предельно собран, сосредоточен, напряжен, внимателен. И клинки, шпаги и кинжала были продолжением его вышколенного смертоубийственным ремеслом тела, которое, несмотря на усталость, оставалось послушным и чутким. Но вот неожиданно он переменился в лице. И это совпало с едва уловимыми изменениями в той стороне неба, что была позади Алатристе. Казалось, будто через свинцовые облака, откуда по-прежнему сеется ледяная крупа, пробивается какое-то свечение. И от этого самый воздух стал иным. Сумрак исчезал, и рябое утомленное лицо Малатесты виделось теперь отчетливее, и глубже сделались все его оспины и шрамы, и, потемнев, яснее обозначились лиловатые подглазья.
«Дьюкане!» — пробормотал он.
Латристо поглядел поверх его плеча, но, как травленный волк, ни на миг не выпустил из поля зрения лицо Малатесты. И не изменил настороженной позы, потому что от него можно было ждать любой каверзы, но итальянец попятился на 2 шага, нарушив дистанцию, при которой возможен бой, и, не выпуская из пальцев эфес шпаги, сделал жест, который можно было бы расценить как просьбу о передышке. При этом он по-прежнему смотрел на лагуну. И Алатристо, наконец, взглянул не в глаза ему, а ниже, на искривленные усмешкой губы, прежней, издевательской и глумливой.
«Ну, значит, в другой раз», — прибавил итальянец.
Он опустил оружие, как бы приглашая капитана оглянуться без риска для жизни. И в доказательство чистоты своих намерений отступил еще на шаг. То же самое сделал, наконец, Алатристо, и, полуобернувшись назад, убедился. Свинцовое небо явственно светлело в южной части лагуны, выходящей в Адриатику. Там, опираясь одним краем о песчаные отмели, другим об островки, воздвиглась семицветная арка радуги, меж тем как сноп чистых и слепящих ярких солнечных лучей таких же, наверное, что осветили мир в день его сотворения, зажег синевой воду в далекой лагуне. «Да», — вздохнула Латриста. «Следующий». Малатеста вложил в ножны шпагу и кинжал. Капитан сделал то же самое. А потом ощупал разрез пониже уха и почувствовал, как течет по щеке талый снег пополам с кровью. «Ты был недалек от цели», — заметил он, вытирая руку о калет. Малатеста, держась за рассеченный бок, кивнул.
«Ты тоже?»
Потом они молча и недвижно постояли рядом под мокрым снегом, глядя в ту сторону, где выходила в открытое море лагуна. На ярко-синей дальней границе ее, в пробудившихся сквозь тучи солнечных лучах, белели паруса. К острову скелетов приближался корабль.